Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Как всегда, напоминаю, контакты для связи. Это Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Скачивайте, оставляйте ваше мнение, комментарии, пишите вопросы. Оперативно на них ответим вместе с нашими экспертами на радио «Спутник». В ближайшие полчаса будем говорить на экономическую тему. В общем, можно и так сказать. Будем обсуждать дискуссию, которая сложилась между правительством и бизнесом в стране. Сделаем это вместе с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаил Беляев. В эфире радио «Спутник». Михаил Кимович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, ну вот у нас есть такая дискуссия, да, в общественном поле сейчас она происходит, я бы так это назвал. Значит, правительство там в 22-м году под конец предложило бизнесу, ну, я так по-простому давайте скажу, скинуться, да, в бюджет деньгами, единовременная выплата. Бизнес 2 месяца эту идею обсуждал, предложил дополнительное, как там, повышение, увеличение ставки на налога на прибыль организаций. Вот так вот. Правительство эту идею не поддержало. Ну, в общем, такая получилась история. Скажите, пожалуйста, ну вот как вы это все видите? Почему именно сейчас обсуждается этот вопрос о добровольном взносе? И вот эта дискуссия, чем она закончится?
Ну, чем закончится, сказать трудно. Я понимаю, что бизнес будет сопротивляться до последнего, это вполне ясно, объяснимо, тем более, что там есть достаточно серьезная аргументация не просто такого эгоистического плана, а, в общем, вполне такая фундаментально-экономическая. Но теперь почему? Почему тоже понятно, вот сейчас зарегистрированный дефицит бюджета, такой достаточно серьезный, правительству там 1,8 триллиона рублей, вот. Правительству нужны дополнительные средства для того, чтобы как-то эту дыру залатать и продолжать выполнять свои важные, подчеркну, важные государственные обязательства, и прежде всего в социальной сфере, инфраструктурных проектах, так что тут есть тоже свой резон, свое объяснение. И плюс еще считается, что ряд отраслей и предприятий, которые принадлежат этим отраслям, там перечисляется фармацевтическая, химическое, там, производство удобрений, еще несколько отраслей, кстати, почему-то нефть не входит в этот перечень, получили дополнительные прибыли благодаря внешней конъюнктуре, и вот поскольку у них это то, что по-английски они применили термин windfall, то есть как бы надутый ветром, да, такой вот неожиданный доход, вот, значит, этот доход, они к нему не имеют никакого особого отношения, их усилия экономические, значит, что вот надо поделиться с государством, которое находится в сложном положении, считает это справедливым. Вот, собственно, вся подоплека. И понятно, что тут интерес государства, и понятен интерес бизнеса, который, так сказать, не хочет с этими деньгами расставаться. Причем есть объяснение тоже, почему не просто эмоционального такого свойства, а там есть сейчас достаточно много просто процедурных проблем, которую очень трудно будет преодолеть. Я понимаю, что большинство, наверное, разделяет вот такую точку зрения, что да, вот эти вот богатые, значит, отрасли и компании, которые ворочают там какими-то миллиардами невозможными, они должны поделиться. Ну, хорошо, даже если встать на эту точку зрения, всегда нужна процедура. Просто так вот нельзя взять и вот взять, отнять и поделить, да. Нужно пройти определенную процедуру. А вот если мы сейчас начнем процедуру рассматривать, по шагам, то мы поймем, что все реализуется не так просто, если не сказать, что вообще, можно сказать, нереализуемая идея.
Да, там назывались еще металлургическая и угольные отрасли. А кроме того, как я понимаю, вот вы сказали, что странно, что нефтяников нет. Наверное, они НДПИ какой-нибудь повышенный просто платят, поэтому их это стороной обходит вот этот вот новый налог.
Ну да, НДПИ, расшифруем, это налог на добычу полезных ископаемых, то есть считается, что они вот платят. Вот поскольку, ну, это рентные такого типа платежи, они это уплачивают НДПИ в связи с тем, что они как бы работают с теми ресурсами, которые принадлежат как бы всему народу, всей стране,
да.
Правильно, из этого получают дополнительную прибыль. Они ее уплачивают за это. А тут речь идет о том, что в 2022 году сложились уж очень благоприятные условия вот для этих отраслей, это помимо НДПИ. То есть это разовый такой вот момент конъюнктурный. Вот выскочил в этом в 2022 году, значит, будь любезен, вот эти сливки с молока сними, отдай нам.
Знаете, Михаил Кимович, ну, к отраслям, может быть, мы еще с вами вернемся. Я про windfall tax хотел с вами поговорить, это именно так называется. Вот вы сказали, деньги, надутые ветром. Я посмотрел вот перевод в английском языке. Вот,
неожиданно.
Да. Windfall, вот само выражение windfall, переводится как неожиданная удача. А вот windfall tax – это налог на непредвиденные расходы. Меня просто позабавило вот такое вот несколько полярное значение, хотя убавляется там или прибавляется одно буквально слово. То есть налоговый и неналоговый термин, а значение у него сильно разное. Расскажите в двух словах, что это за такой формат windfall tax?
Но это вот связано с неожиданностью. То есть вы планировали что-то, вы исходили из одних условий экономических, которые должны были определить вот определенный объем ваших прибыли и доходов, а оказалось, что обстоятельства сложились таким образом, что для вас это стало вот такое, потребовало вот дополнительных каких-то усилий для того, чтобы выйти из этой самой ситуации. И вот этот вот, так сказать, налог, да, вот вы правы, что в английском языке всегда надо залезать в словарь и смотреть, потому что там одно слово, оно меняет иногда вот с точностью до наоборот все это представление о термине и исходить только из собственного. Есть даже такое понятие «ложные друзья переводчика». То есть аналогии тут ни к чему, надо лезть всегда в словарь.
Да. Слушайте, Михаил Кимович, я вот, знаете, хочу зацепиться за вашу фразу, что дыра в бюджете образовалась, как вы сказали, да, и сейчас вот рассматривают варианты, как эту дыру самую прикрыть. Но ведь идею обсуждают еще с прошлого года, то есть это либо заранее было понятно, либо, ну, как здесь понять в этой ситуации, что кто начал первым действовать, предполагали ли проблемы с бюджетом или как?
Вы знаете, тут, конечно, это вопрос к аналитикам и прогнозистам, которые работают вот в аппарате соответствующего ведомства, которые планируют и сводят доходы и расходы нашей страны. Видимо, там им есть чему еще поучиться и освоить какие-то более такие прогрессивные и действенные методы прогнозирования. А самое главное, что наверняка надо потщательнее изучать работу механизма экономики своей страны и не исходить из каких-то там собственных тоже воззрений на это, а понять именно причинно-следственные связи и понять реальный расклад и реальную работу. И вот исходя из этого давать реалистичную картину. Ну что, так сказать, я думаю, меня мало кто упрекнет, если мы скажем, что вот такие ведомственные прогнозы, они, конечно, всегда сдвигают прогноз в ту сторону, который благоприятен данному ведомству. Ну и поскольку Минфину всегда полезно отчитываться и объяснять, что вот уж в следующем году они тут бюджет выдадут такой, значит, который будет близок, если он и будет дефицитный, что тоже ничего страшного нет. Но дефицит будет такой допустимый, вот там поправляется в ручном режиме, прогнозики так поправляются. Ну, а потом реальность оказывается несколько иной. Вот, и вот теперь тоже в ручном режиме пытаются, что тоже вот меня печалит, это то, что все делается в каком-то ручном режиме, все делается в какой-то сиюминутности, вот в такой вот какой-то клочковатости. Вот нет серьезного комплексного подхода, вот который бы действительно мог оценить ситуацию. И дело в том, что даже вот эмоционально, может быть, и хочется взять вот эту нахлобучку, как ее в свое время назвал наш вице-премьер Андрей Ремович Белоусов. Это относительно металлургических компаний. Помните, когда там...
На 100 миллиардов или миллионов, он сказал, компании нахлобучили государство.
500 миллиардов, да, они там получили какую-то дополнительную прибыль. Вот ему казалось, что ее тоже надо бы забрать оттуда. Вот он назвал это нахлобучкой. Вот, и вот мы же должны понять, что компаниям же придется, если ты их сейчас обескровишь, допустим, снимешь с них эту нахлобучку, да, то как им действовать, а им же надо действовать и в следующем периоде, а следующий период, может быть, будет не такой благоприятный, как был в прошлый год, и, значит, что этим компаниям делать? Значит, они пойдут государству просить у него помощи, опять-таки, из бюджета для поддержки, то есть, понимаете, тут как змея, укусившая себя за хвост, да, и так, и так, то есть, тут вот надо смотреть очень внимательно за всем этим. Хотя вот мы должны сказать, что бизнес не просто сопротивляется вот всему этому. Было же предложено вот Шохиным, кстати, вот председателем Российского союза промышленников и предпринимателям, с их стороны же было выдвинуто более такой приемлемый и нормальный, на мой взгляд, инструмент, который устроил бы всех для того, чтобы действительно закрыть дыру в бюджете, причем совершенно не инфляционный этот метод.
Ну, там тоже есть свои плюсы и минусы. Ну, Михаил Кимович, да. Да-да-да, конечно же. Скажите, пожалуйста, ну, ведь компании, они получили вот эти сливки, да, или там сверхприбыль, или нахлобучку, как мы ее тут называем, в первом полугодии 22 года, там, по-моему, даже называются первые три квартала.
Да.
Они же ее уже успели, наверное, распределить на какие-то инвестиционные нужды, на обновление производства, еще на что-то. И сейчас вот с этой точки зрения, наверное, запоздали с предложением вот об этом windfall tax.
Ну, вот в том-то все и дело. И недаром называются первые три квартала, потому что в последнем квартале, судя по всему, у нас дела были не так хороши. То есть в смысле адаптации экономики к новым условиям, к новым реалиям. И действительно мы первые три квартала пробежали очень бодро и здорово. А в конце вот года, который ушел до изначали этого, уже началась какая-то пробуксовка. И об этом говорит не только дефицит бюджета. Обратите внимание на валютный курс. А валютный курс – это же важный индикатор того, как себя чувствует экономика. Не просто там движение средств в внешнеэкономической сфере, спрос и предложение, а корнями же уходит в состояние экономики. А мы видим, что у нас рубль начал потихонечку проседать, причем не потихонечку, а так достаточно заметно, в конце прошлого года. И в этом году, кстати, я с прогнозом жутко ошибся, потому что я переоценил состояние нашей экономики инерционно. Постепенно теряет позиции, медленно, но верно теряет высоту по отношению к доллару и евро. И самое главное, к юаню. Объясню сейчас, почему к юаню. Вот. А это индикатор того, что у нас в экономике что-то не в порядке. Не катастрофически, не кризисно, но значит там что-то такое происходит, что надо поправлять, причем на таком фундаментальном серьезном уровне, вот, а не просто методом затыкания дыр в бюджете. Почему к юаню? Потому что юань – государственно регулируемая валюта, и если рубль теряет по отношению к юаню, значит, тут уже снимаются конъюнктурные факторы, которые вот к доллару и евро, а уже в четком виде вы получаете, что да, действительно, надо экономикой заниматься серьезно, а именно стимулированием бизнеса. Вот стимулированием, вот теперь я подошел к этому, к тому, вот почему нельзя сейчас повышать налог, почему не очень полезно вот эту вот снимать, вот эту сверхприбыль, потому что сейчас вот мы обращаем внимание на бюджет. Но бюджет это 25, ну максимум 30% нашей экономики. 70% экономики это бизнес, это предпринимательство. Они дают продукт, они дают рабочие места, они дают заработки. И если вы будете их связывать по рукам и по ногам и создавать им такие условия, когда им трудно работать, значит мы не сможем добиться того, чтобы у нас экономика наконец двинулась вперед.
Уже Михаил Кимович, спасибо большое, да, ваша мысль понятна. Спасибо вам большое. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик в эфире «Радио Спутник». Тему продолжим с экономистом, генеральным директором компании экспертного консультирования «Неокон», автором телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша. В эфире «Радио Спутник». Денис Григорьевич, приветствую вас.
Доброе утро всем.
Денис Григорьевич, ну вот мы уже дискуссию здесь начали, дискуссию в эфире, которая посвящена дискуссии между правительством и бизнесом. поговорили о том, что предлагает правительство. Вот РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, предлагает увеличенную ставку налога на прибыль. Вместо этого windfall tax, который предлагает, собственно говоря, правительство России. Вы как видите вот это предложение РСПП? Насколько оно, ну, насколько оно может быть, может, могло было бы воплотиться в жизнь? Потому что правительство уже сказало, что не поддерживает вообще-то это.
Ну, вопрос закрыт. То есть мы, конечно, можем обсуждать до посинения,
да.
Насколько оно могло бы воплотиться в жизнь, но оно не воплотится в жизнь. Значит, правительство аргументирует очень просто. Несправедливо повышать налог для всех, потому что не все получили сверхприбыль. Аргументация абсолютно логичная.
Почему же бизнес тогда, ну, в сущности, подставляет своего брата? Прибыль получили не все, а хотят, чтобы платили все. Что за позиция РСПП?
Потому что РСПП – это не весь бизнес. РСПП как раз представляет тот бизнес, который по идее правительства должен платить. То есть, ну, грубо говоря, правительство говорит: РСПП, ну-ка давайте сюда деньги. А РСПП говорит: ну, как бы нам платить не хочется, вот, а давайте все заплатят за нас. То есть мы тоже заплатим, но гораздо меньше, чем предполагалось. Значит, на самом деле windfall tax по своей природе это... Не столько налог на прибыль, сколько, ну, это больше похоже на акциз. То есть это налог на незапланированные доходы. Он вообще как бы существует, ну, достаточно давно, прецедентов прилично уже накопилось в мировой истории. Ну, по крайней мере, где-то с начало 70-х годов он известен, когда резко выросли цены на нефть, и американские нефтяные компании получили вот эту самую незапланированную прибыль. Вот. Ну и потом как бы в разных странах это применялось в разных ситуациях, но всегда смысл один и тот же. Там может увеличиваться ставка там от 10% и выше. Не ставка налога, а в смысле размер вот этой незапланированной прибыли. То есть если у вас обычная прибыль в обычный год составляет там, ну, условно, 10%, а в какой-то год вы получили там больше 20%, то вот это вот превышение над стандартной прибылью, это и является незапланированной прибылью. И вот она целиком, как правило, или большая ее часть, ей изымается. Но это происходит как раз для выравнивания условий. Вот очень много как бы бизнес любит рассказывать об инвестиционном климате и о том, что таким образом как бы инвестиционный климат разрушается. Но мировая практика показывает, что нет, не разрушается инвестиционный климат от этого. Вот. А наоборот, происходит выравнивание условий для тех, кто эту дополнительную незапланированную прибыль не получил.
Любопытно. Кстати, вот у меня тоже был вопрос, насколько, скажем так, перспективно вообще введение, и не убьет ли оно бизнес. Вы знаете, вот у нас радиослушатели пишут реплику на ваше высказывание, что РСПП – это не весь бизнес. Спрашивают, так где представители МСП? Почему молчат? Ну, малого и среднего предпринимательства. А есть организация? Ну, это так, Денис Григорьевич.
Конечно, есть «Деловая Россия», есть «Опора России», есть там отраслевые союзы. Ну, я думаю, что они молчат, потому что понимают, что дискуссии-то тут нет. Собственно говоря, правительство обсуждает с крупным и очень крупным бизнесом, сколько этот крупный и очень крупный бизнес заплатит. Малый бизнес никто не трогает, ну что ему кричать-то в этой ситуации?
Ну, то есть правительство за него уже подумало и, в общем, его не призвало в помощь. Скажите, пожалуйста, вот что касается добровольности этого взноса, который будет, как вы считаете, действительно будет так, как заявлено, или вот это, что за добровольно-принудительная история, как вот в Советском Союзе говорили?
Ну, разумеется, это добровольно-принудительная, но называться это будет добровольной, поскольку это нерегулярное налогообложение. Это разовый платеж. Соответственно, он теоретически он может определяться отдельно прямо для каждой компании, либо там для отрасли. Но поскольку он не всеобщий, то налогом его не называют. Ну, в английской версии он называется налогом, но на самом деле это не налог.
Угу.
Ну, или там разовый налог, и не на всех.
Если эти деньги уже, скажем так, там, были пущены в развитие производства, в инвестиции, израсходованы были, то как в таком случае компания должна будет поступать? Ну, то есть они же не знали о том, что... они не знали, когда получали в первом полугодии 2022 года прибыль, о том, что в первом полугодии 2023 года им нужно будет заплатить этот windfall tax.
А, смотрите, значит, у крупных и очень крупных компаний распределение прибыли происходит по итогам собрания акционеров, которое проходит, как правило, в середине следующего года. То есть, если мы говорим про 2022 год, то в середине 2023 года собрание акционеров должно принять решение о распределении прибыли за 2022 год.
Uh-huh.
А в любом случае, это компании не те, которые перебиваются с хлеба на квас, и у которых нет копейки лишней для того, чтобы заплатить налог со сверхприбылей.
Ну, мало ли кто-то сразу в инвестиции пустил, радиослушатели...
Да, мы, конечно, знаем таких, у которых прям вот зарплату платить нечем. Но нет, это сказки.
Радиослушатели отзываются на ваши слова. Степан пишет, что согласен с вами, должен быть индивидуальный подход, как можно всех под одну гребенку. Вот, например, льготная ставка у айтишников, это же правильное решение, пишет он в качестве примера. Так что, Денис Григорьевич, вот соглашаются с вами наши слушатели. Скажите, пожалуйста, как вот на ваш взгляд... разрешится в итоге эта ситуация? Ну, то есть правительство убедит бизнес помочь бюджету?
Да, правительство убедит бизнес помочь бюджету, тем более, что сейчас, понимаете, разговоры про инвестиционный климат, они, вообще говоря, не очень осмысленные, поскольку иностранных инвестиций у нас нет и не предвидится, а деньги, которые российские компании зарабатывают, не выводятся сейчас за рубеж. То есть все деньги остаются в стране, и деваться им все равно некуда, они все равно будут так или иначе инвестированы. Поэтому в ситуации, когда у бюджета есть проблемы, дефицит бюджета достаточно велик, у правительства хватит, скажем так, силы убеждения для того, чтобы воздействовать на крупный бизнес.
Mm-hmm. Ну, теперь что касается суммы в таком случае. 250 миллиардов рублей, как верхнюю планку называют. Причем говорят, что при том дефиците, который получился в январе по бюджету, да, это какие-то сущие копейки для бюджета. Какой в этом смысл? Ну, действительно ли вот такие рассуждения имеют место быть? Справедливы ли они? И если да, то почему тогда говорим о том, что это спасет бюджет?
Нет, во-первых, никто не говорит о том, что это спасет бюджет. А какая сумма спасет отца русской демократии? Значит, смотрите, январская ситуация с бюджетом – это аномалия. Она вызвана возвратами налоговых платежей, переплаченных в прошлом году. То есть в феврале мы уже такой ситуации не увидим.
Ага.
Это во-первых. Во-вторых, курочка по зернышку. Минфин туго знает свое дело, и собирать он будет в самых разных местах. Но самое первое и самое очевидное – это, разумеется, сверхдоходы крупных компаний. Значит, дефицит бюджета запланированный составляет там порядка 3 триллионов рублей, 2,9, если мне память не изменяет. И понятно, что там 250 миллиардов рублей ситуацию эту не спасают. Но 250 тут, там 25 там, 38 здесь, и в конце концов каким-то образом этот дефицит частично, по крайней мере, будет закрываться. А частично он будет закрываться за счет там заимствований Минфинов, Фонда национального благосостояния.
Денис Григорьевич, время заканчивается, к сожалению. Спасибо вам большое. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» в эфире «Радио Спутник». Я хочу лишь добавить, что в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш колонки. Ставьте лайк и выигрывайте.